На крыльце под барельефом. Роман. Марина Хольмер. Глава первая. Белая школа. Огромный стадион разделял две школы, белую и нежно-голубую, которые стояли по обе его стороны. Они стояли напротив друг друга, как два бастиона, как два города-государства, готовые ко всему. К взаимовыгодной ли торговле, к затяжной ли вражде, к видимому ли миру, за которым кроются ночные вылазки лазутчиков, проверки финансовых счетов, сбор данных о жизни и недовольстве горожан, спешащих поделиться с чужаками самым сокровенным. Если смотреть издалека на это новое слово в местном градостроительстве, на стадион, как озеро между двумя высокими берегами, то глаз радовался. Справа возвышалась белая школа, утопающая в кленах и ухоженных цветниках. Задний двор, куда выходил длинный аппендикс спортзала, никогда не источал зловоний помоек или отходов столовой, вылитых небрежной рукой какой-нибудь тети Нюры. Здесь всегда было чисто, опрятно, приятно. Каждая мелочь старалась занять свое правильное, только ей отведенное место, чтобы со временем стать тем, что называют традицией. Любой сторонний прохожий, решив срезать путь к недавно возведенным дипломатическим домам или райкому партии, взбирался на правый косогор и тут же подпадал под обаяние царства белой школы с тонким, неосознанным сразу ароматом новых веяний в образовании и стабильности одновременно. Прохожий приостанавливался, пропуская школьников, сбегающих со ступенек высокого крыльца под барельефами трех признанно великих людей. И тогда то ли завистливая, то ли ностальгическая нотка вдруг трогала его немолодое, затвердевшее в рутинных буднях сердце. Как будто детский маленький пальчик вдруг ущипнул струну арфы немного, чуть-чуть, легким дуновением нездешнего ветра, игольным уколом взвизгнувшей на высокой ноте тоски. «Что ж!» – тут же одернул бы он себя, выйдя из минутного морока и продолжая путь дальше, к райкому, наверное. «Время бежит. Мое уже почти убежало». Прохожий бы обернулся в этот момент и оглядел празднично-белое здание с другого ракурса, открытого, анфасного, симметричного. А у них счастливая жизнь, свободная, полная открытий чудных. Теперь это их время. 70-е, которые уже тоже понемногу катятся к концу. Все дороги оставались внизу. И проезжие, и пешеходный бульвар посередине. Наверх, на косогор, дети чаще всего поднимались сами, оставляя сопровождение внизу и шипя: «Иди, иди, дальше я сам! Что, я маленький, что ли?» Малышей провожали бабушки до самых дверей, но входить никто не смел. На высоком крыльце типового пятиэтажного здания под барельефами Ленина, Маркса и Энгельса стояли дежурные. «Сменка, дневник». Малыши несли мешки с обувью почти на вытянутых руках, чтобы сразу было видно, вот он, пропуск, который им надо предъявить для начала дня в любимой школе. Дисциплина чувствовалась во всем, начиная от царственных колонн и суровых барельефных профилей и заканчивая серьезными, исполненными собственной значимости дежурными. Школа была похожа на город-государство не только снаружи, со стороны стадиона, но и внутри. Здесь были свои правила. Мало кто позволял себе сомнения в сложившемся порядке вещей и требований. Границы были четко определены. Слухи о вызове в кабинет директора за проступки не всегда отличались логикой, но, возможно, именно темы были хороши, становясь частью школьного фольклора. «Ой, не знаю, не спрашивай за что. Его поймали на пожарной лестнице на переменке. Он алгебру списывал». Ну, не знаю, как он мог, сидя на пожарной лестнице, еще и алгебру списывать, но списывал ведь. Его как раз в окно и засекли. Прямо вот сама математичка посмотрела и засекла. Родителей вызывали. Сначала его к директору, потом и их туда же пригласили. И не говори, ужас, ужас, отчислят из школы, как пить дать. Да не важно, что отец генерал. Как это не важно? Ну ладно, пусть не отчислят, но кошмар-то какой! Истории жизни англичан ходили, обрастая легендарными подробностями среди учеников из светло-голубой школы. Она абсолютно идентичная, с такими же барельефами, все же менее монументально возвышалась на другом берегу стадиона. Делить один, пусть даже огромный стадион двумя школами – это вечный источник конфликтов, зависти, обмена информацией и ужасами. «Эй, вы, англичане, бегите быстрее! Мы вас все равно сделаем на соревнованиях! У вас все силы ушли в головы, а мозгов не прибавилось! I love you!» Англичане, как явствует из прозвища, начинали изучать английский со второго класса и были, по мнению соперников из светло-голубых пенатов, зазнайками и маменькиными сынками. Правда, дружеские спортивные встречи на стадионе или не совсем дружеские после уроков на общем бульваре это подтверждали далеко не часто. Но молва на то и молва, чтобы обрастать, как деревья весной лопнувшими почками, удивительными и не всегда реальными кружевами историй. Статус спецшколы, специализированная школа с углубленным изучением иностранного языка, позволял проводить вступительные экзамены и, главное, ставить перед родителями важный вопрос ребром, вернее, двумя обоюдоострыми ребрами. Первое ребро, ребро Адама, зиждилось на готовности родителей следовать вместе с чадом усиленной английским языком программе. Второе же звучало сакраментальным и почти ветхозаветным гласом Божьим – «Чем вы можете помочь школе?» Помочь школе можно было по-разному. Помощь принималась любая. Ее вид и размер были объектом разговора абсолютно конфиденциального, а также делом исключительно добровольным, выступая неким торговым сальдо на переговорах. Пока будущий первоклассник читал про осенний лес или прилет скворцов, краснея и теряясь перед суровым, но подбадривающим малыша бомондом комиссии, родители собеседовались в кабинете директора. На это родительское вступительное собеседование можно было уже прийти со списком стройматериалов на ремонт или обещанием регулярно обеспечивать автобусные выезды школьников на экскурсии. Выиграть счастливый билет способны были и просто активные мамы и папы, которые без особых финансовых или общепитовских гарантий заявляли о готовности сопровождать, красить, найти ветерана, в конце концов, для встреч с пионерами. Одним словом, в ход шло все, и школа расцветала. Школа расцветала еще и потому, что каждый считал ее расцвет делом своих рук и своей абсолютной, почти бескомпромиссной верности. Она возвышалась над стадионом, оставив далеко внизу тех, кто по каким-то причинам подняться не захотел, не смог, не решился, не успел. Что бы ни происходило вокруг, внутренний распорядок оставался неизменным. Традиции – не традиции создают историю. История сочиняет традиции, чтобы хоть за что-то зацепиться в этом меняющемся мире. Чтобы как-то, пусть на грани, но устоять посреди хаоса, нереализованных возможностей, врывающейся в жизнь политики, чтобы оставить все это за пределами пятиэтажной крепости, чтобы дать защищенность детям. Дать им ее вместе с зачислением в первый класс и сохранить по возможности до последнего звонка в 10-м, уже почти исчезающим за поворотом и обдуваемым ветром юности и ожиданий. В середине 70-х белая школа с колоннами над высоким крыльцом и барельефами привычных лиц жила своей жизнью, даря надежду в ненадежном мире с устойчивым политическим строем. В то время уже закончили обсуждать победу Израиля в войне судного дня, очень тихо и только среди своих, и 17 мгновений весны, открыто, громко и со всеми, кто хотел. Что бы ни писали черно-белые передовицы, каждое утро по бульвару в три ручья стекались дети к подъему на Косогор. По дороге можно было многое обсудить, обсплетничать, договориться о каверзах и посочувствовать тем, кто попался на них накануне. Перед стадионом англичане сворачивали направо, а дети, не покидающие своего микрорайона, налево. Заминка возникала только тогда, когда подъезжала длинная сигарообразная зеленая машина. Все следили за тем, как автомобиль из другого мира медленно делает разворот, останавливается, выгружает маленькую пассажирку. Пассажирка с двумя идеально заплетенными косичками тут же неслась к своим подружкам, которые сразу щебетной стайкой вливались в другую, уже более разнородную стаю, чтобы быстрее совершить подъем на утреннем пути к знаниям. После зеленой машины смотреть общественности было в целом не на что. Вслед за ней без особого, как все дружно соглашались, подхода подкатывали, выбрасывая у стадиона своих чад, несколько машин попроще и цветом поспокойнее. Потом на полном ходу газовала, опаздывая пара УАЗиков, и так по мелочи белые москвичи и голубой запорожец. Увидев в последнем что-то родное и привычное, дети, текущие ручейком на левый косогор, начинали оглядываться, улюлюкать и почему-то смеяться. На них никто не обращал внимания. «О, что с них взять?» – пожимали плечами англичане. Примечание. «О, умственно отсталый». Думать, что все ученики к белой школе приезжали на машинах и в ранцах несли особого рода яркие пеналы и ручки всем на зависть, было бы ошибкой. Школа любила свое особое предназначение, гордилась своими успехами, но железной рукой подавляла любое привнесенное неравенство, любые нетрудовые различия. Дипломатические дома, возведенные недалеко от школы на бывшем пустыре, тоже добавляли свой подрастающий контингент в тот разношерстный котел, где все без исключения несли сменку на вытянутых руках. Все стояли в очереди за булочкой на переменке, все по расписанию мыли класс и дежурили с красными повязками. Один раз Манеши, мальчик из Индии, с прикрытым прозрачной тканью голубым коком из длинных волос, которые нельзя стричь, летел из класса, считая ступени на лестнице после того, как подложил на уроке английского между страниц журнала, привезенного с родины скорпиона. Нина Абрамовна, когда вошла в класс, сразу почувствовала что-то неладное. Слишком тихо сидел вечно ерзающий народ, слишком внимательно следили 12 пар глаз за ее движениями с ожиданием и предвкушением. Их ожидание было не напрасным. Скорпион был до мелочей похож на живого, настоящего и способен ввести в ступор любого не готового к тропическим сюрпризам преподавателя. Сначала под откровенный визг испугавшейся учительницы и восторг публики он сам вылетел из журнала и приземлился где-то за шкафом. Вслед за ним был изгнан Манеши, который, от ужаса не увидев дверного порожка, растянулся на лестнице и посчитал в позиции сидя несколько крутых ступеней. Нина Абрамовна вышла, вежливо пригласила Манеши зайти обратно в класс. Приведя уже свои первые постскорпионные эмоции в порядок, не каждый день ведь находишь между страниц журнала жуткое, экзотическое, членистоногое, поставила юного шутника-индуса к доске и заставила, красного от стыда, вспоминать на английском всех животных, которые проживают, ползают и летают на просторах его родной Индии. Дети нашли потом несчастное резиновое животное, у которого от полета и удара отвалилась пара ног. Все, включая Нину Абрамовну, шутку оценили. Скорпиона обсмотрели и восхитились похожестью, а Манеши ушел домой с тройкой. Скорпион скорпионом, но животных в родной Индии он помнил немного, назвав слона, попугая, обезьяну и корову, чье мясо нельзя есть из-за святости последней. «Не густо!» – был вердикт. Скорпиона торжественно отдавали родителям. Приход индийских родителей, в школе учились дети как минимум из 3 дипломатических семей, был праздником для всех, кроме разве что Манеши. Пары в национальных одеждах приходили и следовали по коридорам чинно, с достоинством и доброжелательной улыбкой. Для серо-черно-коричневого царства советской школы это было явлением, нездешним откровением. От них пахло чем-то неуловимо особым, дымным, загоризонтным, чем-то сказочным из мира Киплинга. Они молча ожидали в коридоре. Учитель выходил и приглашал их на беседу в кабинет. Родители сидели и слушали внимательно, с пиететом, никогда не перебивая, никогда не отстаивая прав своих чад скоками или без. Потом им вручали захваченные трофеи – скорпионов, прыгающих и прилипающих резиновых ярких лягушек, мячики, стекающие со стены липкой каплей, не наши водяные пистолеты. Отец в высоком тюрбане долго и церемонно благодарил учителя, прикладывая руки к сердцу в самом уважительном, почти молитвенном жесте. Мама в длинном одеянии с обязательным тонким прозрачным покрывалом в тон и красной точкой между бровями никогда не открывала рта. За индийскими церемониями наблюдали ученики. Распрощавшись с учителем, родители выходили из класса и начинали медленный спуск по лестнице. Через несколько минут все трое индийских чад во главе с Манеши, понурив головы, выходили вслед за родителями. Одноклассники переживали, провожая процессию сочувственными взглядами. Впрочем, на следующий день Манеши уже был готов к новым интересным школьным будням на прекрасном русском языке без малейшего акцента.